2 дня я без голоса, поэтому как голос будет вести себя в процессе лекции, не знаю. Вот. Но отменять это не повод. Значит, у нас будет мидраш по главе Бамидбар, первой главе книги Бамидбар. И первая тема – это размышления об армии, народе и семье. Значит, важно напомнить, что я как бы задаю себе вопросы, ищу ответы для себя. И когда что-то нахожу, то вот своими находками и делюсь. Значит, выстраивается следующая картина, сейчас немножко теории, потом я переведу это в виде практики на нашу повседневность. А, еврейский народ в пустыне у горы Синай провел практически год. Чем они занимались? Они учили Тору, они кушали ман, ходили, собирали ман. Когда после истории с тельцом будет произведена перепись, то перепись будет сделана, как сказать, общим способом. То есть каждый сдал по полшекеля. Вот. Общую сумму собранного взвесили. Вот. Примерно посчитали. Опять же, когда на мешкан, на строительство переносного храма в пустыне нужно было собрать материалы, то кроме вот этих вот по полшекеля, каждый, кто хотел что-то принести, он принес. Не хотел, не принес. То есть это вещь добровольная. Вывод без красивости. В течение первого года они были получателями услуг от Бога. У них не было никаких обязательств. Да, там нельзя было выходить в шаббат за стан, нельзя было там разжигать огонь в шаббат, вот, но это не то, что исходило из их чувства ответственности за кого-то другого, это просто инстинкт самосохранения. Потому что поймают, накажут. Даже возможно, что первая перепись, она происходила после истории с тельцом, после того, как погибло 3000. Так как мы не знаем имен этих людей, то возможно, что их дети получили землю, надел земли, значит, через родственников, а не напрямую, как наследники тех, кто вышел из Египта. Значит, к концу пребывания первого года их в пустыне, то есть под горой Синай, а именно 1 числа 2 месяца, то есть 1 яра, Бог говорит переписать всех, переписать по именам, семьям и коленам. И распределить эти колена по стану. Когда стоят на стоянке. Значит, кого переписывают? Переписывают, там постоянно повторяется одна и та же формулировка, Яцей Цава. Переписывают всех идущих в армию. Но тут есть как бы важная историческая справка. Это поколение исхода. Воевать не будет. То есть сейчас их переписали, идущих в армию Яцейцева. Дальше, через 3 недели меньше, 20 числа 2 месяца, они совершают первый переход с пустыни Синай в пустыню Паран. Оттуда они уже в ближайшее время пошлют разведчиков разведать землю Израиля. Вот. И там же они услышат приговор о том, что останутся на 40 лет в пустыне, пока все это поколение не выберет. Значит, да, первая их реакция будет как бы... Не, мы, конечно, сейчас все готовы пойти воевать, но это будет уже после объявления приговора. Они берутся за оружие, они поднимаются на горку воевать с Амори. Их побили, они прибежали и плакали. Все. На этом военная карьера этого поколения закончилась. Значит, если мы это знаем, понятно, Бог знает. Зачем Бог дает при переписи указание переписать всех идущих в армию? Значит, для этого надо посмотреть, что у нас в Танахе означает слово «цава». Значит, начну с самого авторитетного в данном случае источника. Это конкорданция. Конкорданция, значит, Эвен Шушан, страница 972, говорит, что слово «цава» имеет несколько значений. Сейчас возьму. Значит, вот оно. Так. Значит, первое значение это лейтасев, то есть собираться вместе, да? Итгаес лашерут, призваться на службу. Только третье значение итканес ламилхама, собраться на войну. То есть получается, что второе значение подразумевает любую службу, да? То есть не обязательно военную. Четвертое значение это ПКОД ГАЭС. Так, значит, дальше еще, допустим, Аншей Цава это Клаль Аншей Хай. То есть, как бы мужественные люди называются воинами. Вот. Обязательная служба, Шерут Хова. Это куфа кцува. Кинуй лашемеша рэхэл кохави. Значит, прозвище для солнца, луны и звезд, которые называются воинством Бога. То есть слово «цава», оно неоднозначно воспринимается в контексте военной. Теперь возьму другой способ объяснения этого слова через теорию из этой книги «Иврит от буквы корню» Лемельмана. Значит, он говорит о том, что каждая буква имеет определенное значение. Если и цава, если мы разделим как цадик и ба, да, то цадик у нас, буква цадик, означает точка, центр, выделенная группа, как единое целое вокруг центра. Так? И ба – это идти. То получается у нас примерно такое значение, что цава – это идти к одной точке или идти к одной цели. Это означает слово цава. Оно гораздо шире, чем только военное. Значит, итак, выводы. Первое. Йоцей цава означает возложение на каждого обязанностей. Второе. Как народ в пустыне, любой общественный организм от семьи и до всего человечества в целом строится на двух вещах. На единстве пути и распределении обязанностей. То есть что именно и было проговорено этой переписью. Сначала каждого переписали поименно, причем, опять же, когда мы говорим о армии в плане военном, то, по идее, есть какой-то верхний предел возрастной. Здесь при переписи, когда переписывают яцей цава, выходящих в армию, то переписывается от 20 лет и старше. То есть, как бы без верхнего ограничителя возраста. Значит, о чем, собственно, здесь говорится, переводя на современный язык, значит, каждого записали, каждому дали функцию. То есть на каждого возложили обязанности. И когда все находятся в стане, где его палатка, за которую он отвечает, к какому колену, какой семье она принадлежит, эта семья к какому колену принадлежит, к какой стороне стана принадлежит это колено, и какова его роль, когда стан поднимается и переходит на другую стоянку. Значит, теперь переводя на один из способов перевода на современную реальность. Значит, харидим в армию – это у нас лозунги левых в Израиле. Какие лозунги самих харидим? Мы левиты, которые учат Тору. Это позиция харидим. То есть у каждого колена есть своя функция. Ей должна быть среди колен функция изучения Торы. Так вот, мы принадлежим колену, который знает свою функцию. Мы учим Тору на благо всего народа. Это позиция. Отсюда и демонстрация и с той стороны, и с той стороны. Теперь позиция самой Торы. Служить не значит воевать. Служить – это значит знать свои обязанности в рамках народа. Теперь. Обязанности люди не выбирали себе сами. Это не то, что там был список вакансий, и каждый подходил и говорил, я вот готов взять вот это. Нет. Их вызывали по одному и возлагали ответственность. Значит, вот эта вот позиция харидимного круга, что мы, левиты, которые сидят у Чатору, это не совсем правильная позиция, потому что не все левиты, не все из колена Леви. Вот, это во-первых. Во-вторых, сидели и учили Тору весь народ первый год под горой Синай. Но на тот период как бы это была безликая масса. То есть их посчитали примерно на вес. Да? Значит, потом уже перед первым переходом на каждого наделяется ответственность, мера ответственности, обязательство. Даже не обязательство, а обязанность. И в этом плане надо сказать, что религиозный круг после событий Симхат Тора этого года, 7 октября, 7, да, октября 23 года, религиозный круг резко перестроился, и этого не заметили ни демонстранты с левой стороны, ни организаторы демонстрации, значит, умрем, но в армию не пойдем. Религиозный круг перестроился. Каким образом? Две недели назад глав общины Байта возили в Газа. То есть место фестиваля Раим, кладбище машин сгоревших, поселения вдоль границы с Газой, Сдерот. Так вот, люди, которые там были в самой гуще событий в те дни, вот, они при этом часть из них люди абсолютно нерелигиозные, кибуцники, вот, говорили, что огромное количество религиозных людей приезжало сюда и выполняли любые работы. То есть расчищали дороги, собирали останки тел с дорог, собирали урожай от с полей, которые хозяева которых были убиты или захвачены в плен. То есть много каких-то работ, которые просто надо было кому-то делать, приезжали религиозные люди десятками, сотнями, автобусами приезжали и делали то, что нужно. Другой пример могу сказать по заводу по сборке оружия, на котором стрелкового оружия, на котором работает дочка. Вот, значит, после тех самых событий У них на заводе появилось огромное количество подростков с 14 до 18 лет, с нескольких поселений, религиозные подростки, которые работали там по 14 часов, собирая детали, ну, то есть выполняя подготовительную работу по сборке оружия. Работали бесплатно. Работали с полной самоотдачей. То есть уже работникам завода надо было только проверять их работу, а не собирать самим. Это сильно ускоряло процесс. Там, в пятницу дочка говорит, я спросила, а что ты не на работе? Она говорит, а завод в пятницу закрыт. Почему? Как сейчас может быть закрыт военный завод? Она говорит, а все эти детали для сборки отвезли к этим ребятам прямо туда, в их поселение, чтобы они там на месте это собирали. К нам привезут, мы это проверим. То есть ребята тогда находились на этом заводе и в будние дни, в субботу тоже. Да, они не ездили в субботу, но они приходили и собирали. Механика, механический труд. Да? Они ничего не нарушали, но они вкладывали в страну. Итак, получается, что как бы позиция Торы, что на каком-то этапе общество от сидения и изучения должно перейти к тому состоянию, когда на каждого воскладывается ответственность. Вот эта ситуация все-таки частично у нас в Израиле произошла и самая активная подвижка все-таки это была в религиозном мире. Значит, теперь возвращаемся опять к Торе, к недельной главе, то есть фактически перепись и отсюда и построение в стане шли по логике человек, семья, дальше колено, дальше стан, часть сторон, сторона стана. То есть на каждого складывалась обязанность в рамках семьи, в рамках колена, в рамках стороны стана, в рамках всего народа. Значит, если мы посмотрим на понятие семья с этой самой позиции распределения обязанностей, то развал института семьи как раз и пошел с нежелания брать на себя обязанности. Сформировался даже очень любопытный феномен, когда люди там, объясняя себе и окружающим, что как бы, прежде чем решиться на такой серьезный шаг, как брак, надо сначала как бы пожить вместе, поднять друг друга, почувствовать друг друга. И я знаю семьи, которые так пары, извиняюсь, которые прожили так до брака 5-7 лет, потом отыграли свадьбу, потом Одна пара развелась через месяц, вторая пара развелась через 3 месяца, там кто-то протянул аж полгода. И эта вещь, казалось бы, необъяснима, да? То есть вот, чтобы за там, 5-7 лет недостаточно узнали друг друга. Ответ не в этом. Ответ как раз в нашей недельной главе. Что то, что произошло с официальным принятием брака, вступлением в брак, это принятие обязанностей. Значит, пока люди живут вместе, то да, есть какое-то формальное распределение. Значит, кто что делает, кто за что платит, кто что покупает. Но это все делается бы кайф. Это все делается с удовольствием, потому что я знаю, что я не обязан. Делается по доброй воле. Поэтому, когда я это делаю, я, во-первых, получаю удовольствие, во-вторых, мне еще говорят за это спасибо. Вот это вот переключение на официальный брак, значит, казалось бы, мелочь, вот, но вместе с этой мелочью Рецава часто это же обязан. Обязана. Почему я обязан? Я совсем не искал обязательств. Так вот, интересно, что развал семьи в Европе и в Америке, в принципе, идет вслед за атеизмом. Почему? Потому что вопрос, от кого исходят вот эти вот возложенные на меня обязанности. Значит, если эта вещь договорная внутри семьи, хорошо, но если кто-то снаружи на меня возложил эти обязанности, там, в картине мира религиозного человека, значит, Бог воскладывает на человека определенные обязанности в этом мире. Это касается и других людей, это касается и собственной семьи. Соответственно, чем человек или пара более светские, точнее, ближе к атеизму, то как бы нет Бога, нет обязанностей. Соответственно, чем ближе к вере, чем в данном случае не вижу большого различия между религиозными евреями, мусульманами или христианами. Чем ближе к религии, тем семья крепче. Опять же, из модели в нашей недельной главе было сформулировано, выделено два типа обязанностей. Обязанности в стане и обязанности в переходе. Переводя на современный язык, можно сказать, что в стане обязанности это как обязанности человека в повседневной жизни. То есть, кто когда покупает продукты, кто оплачивает счет за электричество, там, и так далее. Какие-то повседневные обязанности. Совсем другая картина – это обязанности в переходе. В переходе это фактически в кризис. когда бахает кризис, то кто на себя берет какие обязанности за других членов семьи? Значит, в этом плане я предлагаю следующий выбор, вывод. Значит, да, последние там лет 50 плюс, все стараются пользоваться теорией Адлера. То есть принадлежность человека к группе определяется тремя компонентами. Что он получает от того, что он к этой группе принадлежит, что он дает, и чувство принадлежности. И Адлер в свое время произвел фурор в мире психологов, когда он объяснил, там, например, почему золотая молодежь детей там из богатых семей, детей, которые не нуждались ни в чем, находили в компании каких-то беспризорников, мелких воров и так далее, наркоманов. Вот. Тогда он очень просто объяснил, он говорит, смотрите, в семье он пользуется благами того, что он принадлежит к этой семье, он носитель этой фамилии. Он получает. Вот. Но ему нечего дать своей семье. А когда он попадает в какую-то там уличную банду, ему есть что дать. Значит, исходя же из попытки прочтения нашей недельной главы Бамидбар через призму психологии, я бы предложил другие критерии. Первое – это общий путь. Второе – это обязанности каждого. Опять же, замечу в скобках, переходя от теории к практике, да, у нас в самой книге Бамидбар показан этот переход от теории к практике. Прошло меньше 3 недель от переписи и распределения функций до первых серьезных скандалов. Причем после 3-дневного перехода начинается масса недовольства. Одни хотят мяса. Моше, Арон и Мирьям что-то там говорят по поводу Моше, переговаривают Моше. Там двое в стане ходят и пророчествуют, что Моше тоже умрет в пустыне. В общем, масса всяких конфликтных ситуаций. Моше тоже. У него тоже сдают нервы. И он тоже обращается к Богу, говорит, я что, их рожал, что я должен с ними вот так вот носиться? Вот. То есть, как бы Тора показывает не только теорию, Но Тора показывает и трудности внедрения теории на практике. Но все-таки результат есть, еврейский народ до сих пор жив. Вот. До сих пор мы боремся с разными проблемами. Вот. До сих пор мы распределяем меру обязанностей, ответственности и так далее. То, значит, это первая тема. Вторая тема – это Тора о пользе ходьбы. Значит, в конце самом книги Бамидбар, которую мы сейчас только начинаем, там есть глава Басей, в которой перечислены 42 перехода, которые сделали евреи в пустыне. При этом больше половины приходится на первые и последние годы. Дальше на 38 лет приходится там примерно 20 переходов. Извиняюсь. То есть реально переходов было не так уж и много. Там, есть мнение, что в Кадеш-Барне они провели там 16 лет или 18 лет. Есть разные мнения. Значит, при этом то, что мне интересно именно с физиологической точки зрения. Опять же, можно списать все это на чудо, сказать, все это было чудесным образом, нам не понять и выводов никаких нам с этого не сделать. Значит, я исхожу из того, что это люди. Такие же люди, как и мы, с такими же, с так же устроенным организмом и с такими же там страхами, надеждами, недовольствами и прочим. Так вот, в Торе, в книге Дворим, главе Экев, Моше им постфактум, это Дворим, 8 глава, 4 стих. Моше им говорит, Симлатха ло балта меалеха, вераглеха ло бацка зер паим шана. Значит, платье твое не ветшало на тебе, и нога твоя не отекала. Слово бацек, да, вот, тесто, отек. Это 40 лет. То есть это на протяжении 40 лет. Значит, как я понимаю, отек. Ноги могут отекать, одна нога может отекать там от ушиба, да? Две ноги отекают, это сердечная недостаточность, слабость большого круга. Опять же, учитывая, что в пустыне все-таки жарко, да, и вряд ли облака славы поддерживали там температуру в стане там 21-22 градуса по Цельсию, как у нас сейчас мозганы в каждой комнате. При жарком климате более вероятно слабость сердца. и, соответственно, и отеки. Значит, и тут Моше им специально это подчеркивает, говорит, что 40 лет у вас не отекали ноги. Более того, я только вот в этом году, то есть только пару дней назад, задумался, что не то, что в письменной Торе, но у нас нет в устной Торе никакого упоминания, нет никакого даже мидраша, который еще вопрос, можно ли понимать буквально или нет, который бы говорил о том, что во время переходов несли на себе больных и стариков. То есть, да, я понимаю, что пребывание на одной стоянке, там много лет, у тебя есть там и дети, которые бегают, и взрослые, которые в тонусе, и есть люди, которые уже не в тонусе. Но когда надо переходить с одного места на другое, то что делать с теми, которые не ходячие? Значит, получается, надо их нести на себе. Нигде я этого упоминания не встречал. Видя примера, который можно привести, это Моше Рабейну сам. Значит, он умер в 120 лет, и причем перед смертью он сам еще поднялся на эту гору, на которой Гора-гор, на которой он умер самостоятельно. И нигде не сказано, что последние там хотя бы год, да, что его переносили с места на место, со стоянки на стоянку. То есть он это все прошел на ногах. Опять же, можно сказать, что, ну, Маше это исключение из правила. Чё равнять себя под Маше? Ну вот. Но у нас вообще не сказано это про больных и стариков, что кого-то несли на себе. Опять же, представьте себе переход с одного места на другое. То есть сейчас мы представляем себе, как там, как евреи покидали местечко, да, грузили все тяжелое на телеги, запрягали лошадей, катили по дорогам. Тогда в пустыне на телегах максимум перевозили что-то самое тяжелое там. Бревнышки из ограждения мешкана, а все остальное несли на себе. То есть каждый жил в шатре, да, в палатках. Вот, но это палатки не из найлона и с алюминиевыми палочками. Это палатки из деревянная конструкция. И обтянутая сверху шкурами тяжелыми. Непонятно, сколько каждая такая палатка весила. Вот. Кроме палатки еще надо было все остальное тянуть на себя. Дорог не было. Поэтому передвигались в основном днем. При свете дня. Мне кажется, что здесь напрашивается следующий вывод. Значит, так как мы говорим, то есть в Торе, что при переписи пересчитывались те, кому от 20 лет и старше, то есть нет верхней границы возрастной, то при переходе получается, вне зависимости от возраста, не было ни ходячих. То есть все были ходячие. Ходячие еще и грузчики еще носили на себе, несли на себе. Может быть, тот, кто там, кому там за 80 или за 100, может, на него клали меньше. Ну вот иллюстрация, что первый переход, который они совершают 20 ияра 2-го года пребывания в пустыне, то есть начало самое 2-го года в пустыне, переходят из пустыни Синай в пустыню Пара. Трехдневный переход, там порядка 180 километров. Да, все они устали, и от усталости у них начинаются и жалость к себе, и какая-то душевная грязь лезет наружу. Об этом, когда там, дойдем до этих недельных глав, будем отдельно говорить. Но все они на ногах прошли этот путь. То есть никто не там умер по дороге. Наоборот, подчеркивается, что там умирали там 9 ава в годовщину отказа войти в Эрец-Исраэль. Но это еще сейчас первый переход, он еще вообще до всего этого. Они еще не успели послать разведчиков. Вот. А такой переход все прошли. У нас сейчас десантники сдают меньшее количество километров на получение берета Масад Кумта. Значит, к чему я веду? Что, в принципе, я уже эту идею касался, но тут она опять кстати. Есть понятие закон энтропии. То есть мир создан из материи, которая распыляется и рассыпается. Человеческое тело создано из материи, которая рассыпается. Душа создана из более тонкой материи, которая тоже склонна к энтропии. Все, что сотворено, то есть Бог сотворил этот мир усилием. Он взял эту материю, которая склонна к энтропии, и установил ей границы, установил ей форму. Формы для земли, формы для моря, формы для светил и так далее. Человек постоянно подвержен каким-то влияниям, и каждый раз человек для себя решает разрешить себе энтропию, разрешить себе депрессию, скатиться в болезнь. Или собраться, вернуть себе потерянный тонус. Неважно, какая травма. моральная травма или физическая, а физическая тоже всегда сопровождается моральной, психической. В результате мы все равно приходим к одному и тому же. Каждый внутри себя решает собраться, взять себя в руки и идти дальше, или разрешить себе болезнь и старость, дряхлость. Это в любом возрасте. Есть молодые старики, и есть наоборот, бодрые, активные там бабушки-старушки. Так вот, то, что нас связывает с недельной главой, то, что они могли годами сидеть на одном месте. Но они не могли расслабляться, потому что в любой день облако может подняться над мешканом, значит, надо собирать вещи. Облако передвинулось куда-то в любую сторону, значит, надо идти за облаком. Вот это вот постоянная готовность к тому, что в любой момент может бахнуть серьезная нагрузка. Это помогало людям держать себя в тонусе. То есть побеждать внутри себя энтропию, и поэтому результатом этого 40 лет нога не опухала. То есть не было отеков. Не отекала. И видя такой вкусности на завершение, значит, в сленге религиозных людей там есть понятие схара-лиха, как бы награда за проделанный путь. То есть, если там, например, до ближайшей синагоги тебе 5 минут ходьбы, вот, а ты решил, что ты хочешь там молиться в особой синагоге, до которой там 40 минут ходьбы, вот, говорят, что эти 40 минут это не потраченное впустую время, а это схара-лиха. Как бы, то есть ты себе заработал награду за вот этот вот проделанный путь. Откуда это берется? Это берется из Мишны Пиркей Авот, 5 глава, 14-я Мишна. И Арба Мидот Баалхей Лебейт Амидраш. Олех вейно осе схара лиха бэду. Значит, тут в Мишне будет разбираться 4 вида людей, типа людей, посещающих Бейт-Мидраш, дом учения. И первым же назван здесь Олех вейно осе. Значит, идущий и невыполняющий. Значит, что такое выполняющий там? Значит, может, он слушает, а как бы не выполняет то, что он слушает, не исполняет. Ну, и что про него говорится? Схара лихабеду. У него есть награда за то, что он туда ходит, за ходьбу. Награда за ходьбу. Можно, конечно, опять же, нафантазировать себя. Что? Где-то на небесах у каждого есть виртуальный счетчик заповедей, счет, да, на который поступают все, значит, заслуги от добрых дел, и считываются с него, с этого счета сходят какие-то потраченные неправильно эмоции или какие-то нарушения, которые сделаны. Вот. Но можно и перевести это на язык попроще. Схара лиха баяду, награда его в его руках, награда за ходьбу в его руках. То есть в чем эта награда? Вот. В том, что ему там более красивую тарелку на том свете дадут. Нет, я думаю, что награда на этом свете и награда в здоровье. То есть в том, что он ходит. Есть награда в том, что он в результате может ходить. От того, что ходит, да, повторю, награда в том, что он может ходить, что он поддерживает себя в определенном тонусе жизнедеятельности. Вот. Это вот такая мысль по поводу Торы о пользе ходьбы. Не разбираем сейчас там техники ходьбы, сколько шагов надо пройти и так далее. Мне сейчас интересна сама концепция, которая, в принципе, сводится к тому, что поколение пустыни учит нас к постоянной готовности перемен. Вот там в пятницу вечером, когда я давал драшу на эту тему, в средствах массовой информации писалось о том, что все взгляды на Ганса, что на исходе субботы истекает время его ультиматума, соответственно, значит, выйдет из правительства, отправит страну на выборы или не отправит. Вот. Принципе, что за эти там полтора суток произошло, мы все, конечно же, знаем. Были освобождены четыре заложника, три мужчины и одна девушка. Тяжелая очень операция по освобождению, которая закончилась все-таки. Да, потеряли одного солдата. Солдата Ямама, подразделение Ямама. Вот, но это дало, безусловно, большой моральный толчок
Капитан.
для всех. Вот, соответственно, что еще могло произойти, если бы не произошло вот этого вот события по освобождению заложников, могла начаться наземная операция в Ливане. Соответственно, значит, Хизбалла тоже, когда эта операция начнется, это вопрос только времени. Вот, и Хизбалла, понятно, не будет тихо сидеть. И обстрелы городов севера, конечно же, будут частью программы. Вот. И мне как раз вот эта идея из недельной главы кажется невероятно важной в прикладном плане, что Когда ты знаешь, что любую ночь может посреди ночи быть тревога, и надо действовать быстро, даже ты продумал наперед как бы алгоритм своих действий, все равно оно не позволяет тебе полностью, значит, расслабиться. То есть оно держит в определенном тонусе. И один из известных феноменов, который был как бы зафиксирован врачами европейскими после Второй мировой, что во время Второй мировой практически исчезли терапевтические болезни. Да? То есть люди не могли себе позволить там астму, гастрит, там холецистит какой-нибудь там и так далее. Просто не могли себе позволить, потому что это представляло опасность для жизни. То есть внутри как-то человек настраивается морально, психически, и организм под это тоже подстраивается. То есть, ну, все та же психосоматика. Вот. Психосоматика может как бы описать эти механизмы, когда человек вводит себя в какие-то рамки, в какой-то тонус, который ему необходим для выживания. Вот. Поэтому польза ходьбы, то есть сама угроза того, что в любой день может прозвучать сигнал собираться и идти неизвестно какое количество километров по этой жаркой пустыне, значит, это позволяло людям находиться в таком тонусе, что вне зависимости от возраста они не превращались в дряхлых и больных стариков. Это вторая идея, и вот из-за горла я постарался сегодня говорить, изложить идеи достаточно быстро. Еще просто одно. И полуироничное замечание. Значит, в Коране много раз повторяется обвинение к евреям, что евреи якобы исказили Святое Писание, исказили Тору. Но там, конечно же, мусульмане имеют в виду, что скрыли о том, что придет еще один пророк. События, за которыми мы наблюдаем сейчас, в простой форме я готов согласиться с высказыванием Корана. Евреи, да, исказили Святое Писание. Вот. Но как бы я в это вкладываю совсем другой смысл. У нас есть две скрижали. То есть под горой Моше спускается с горы первый раз, и второй раз с парой скрижали. На первой скрижали написано отношение человека к Богу, на второе отношение человека к другому человеку. Так вот, на второй скрижали написано «не убей», написано «не прелюбодействуй», написано «не укради», имеется в виду «не укради человека». И там же не лжесвидетельствуй, там же не возжелай. И кроме последней «не возжелай», где как бы граница, где человек приступил эту черту, а где не переступил, очень сложно суду провести. Но за предыдущее четко нам известно, что по Торе наказание за такие преступления – смерть. Еврейский суд – самый гуманный суд в мире. И это не речь идет о современном суде, не только о современном. В современном суде террористы в Израиле, наверное, получают самое мягкое наказание, которое возможно в мире. Но эта же тенденция есть и 2000 лет назад в трактате Санедрин. Трактат Санедрин выставляет такие условия, там, например, к предложению истории про то, что украл человека и украл для продажи и застигнут в его руке, Талмуд такие выставляет ограничения, что наказать человека за это преступление невозможно. Потому что надо было, два свидетеля его предупредили, значит, потом в какой момент надо, чтобы были эти два свидетеля, которые видят совершение этого преступления в тот момент, когда он передает человека кому-то, или в тот момент, когда он за это получает деньги, или, значит, то есть выставляется какое-то невероятное количество требований, чтобы человека не наказать. И как бы то, что мы на протяжении десятков лет террористов, рискуя жизнями своих солдат, их арестовывали, их содержали, охраняли, кормили, давали им возможность получить высшее образование, стать национальными героями, и так далее. По принципу Бог не правил. И в этой операции по освобождению этих четырех погибло около 100 человек по данным Цагаля. Хамас, конечно же, удваивает эту сумму, это количество. Виновата ли, то есть какая должна быть мера ответственности мирной семьи, которая держит у себя заложника? Вот. Какая мера ее ответственности? По Торе смерть. Значит, факт, что Цагаль не стремился тому, чтобы всех там уничтожить. Стремились только эффективно выполнить задачу. Вот. Но то, что все, кто охраняли этих заложников, погибли, в этом есть рука Бога. Потому что все они по закону Торы подлежали смерти. И то, что сейчас за там, попытку теракта или теракт, удавшийся или неудавшийся, убивают на месте, в этом тоже есть, есть рука Бога. Потому что когда этот человек попадает, или не человек, попадает в машину судебную, найдется огромное количество адвокатов, которые за большие деньги будут его обелять. Найдется масса правозащитных организаций, которые будут кормить его и всю его семью, посадят на пособие. Будет масса журналистов, которые, значит, сделают из него как бы героя и борца с любого простого убийцы. Вот. Но как бы, есть Бог на свете. И да, как бы мы по своей мягкости мы исказили Тору. Вот. А Бог следит за ее выполнением. Это о событиях последних нескольких дней. Вот. Все, мне все-таки удалось. Я сегодня весь день молчал, чтобы сэкономить горло. Но вот живой пример борьбы с энтропией. Сейчас в боевой форме.
Вот. Можно задать вопрос? Наверное,
да, Ирин.
То, что вы сейчас рассказали относительно того, что то, что погибли люди, похитившие наших заложников, в этом проявлении исполнения закона Торы. Вопрос мой, этот закон, вообще все законы Торы, ведь они написаны для евреев, для неевреев, для гоев есть 7 законов Ноаха. В эти 7 законов входит что-то относительно такой ситуации, относительно похищения человека. Как бы террористы не подпадают под законы, которые Всевышний требует от евреев.
Я понял. Смотрите, значит, есть два стратегически разных подхода к заповедям для сынов Ноаха. Мецвот Нейнос. Значит, один подход. У вас есть 7, у нас 613. Все. Значит, и дальше вас все это не касается. Выполнять хотя бы свои 7. Есть второй подход, который мне тоже кажется более правильным. Что как в словах Рабби Акивы, то есть есть один спор, значит, Рабби Акивы бен Азая, ученика и оппонента Рабби Акивы. Значит, Рабби Акива говорит, что если бы была утеряна вся Тора, но сохранились 10 заповедей, я бы по ней восстановил всю то. Значит, и тут любопытная вещь. Я сейчас не буду приводить слова Бен Азая, это сильно нас сейчас уведет в сторону. Если вам нужно, то я могу привести. Значит, но идея Раби Акивы в том, что он логически из 10 речений может вывести все заповеди Торы. Это означает, что у нас дерево заповедей, да, и корни в вот этих вот 10 речениях. Так вот, по аналогии с этим есть второй подход к заповедям Бнейноха, заповедям для человечества, что вот эти вот 7 заповедей Бнейноха это только корни. А на самом деле этих заповедей гораздо больше. Значит, когда, например, не убей, она входит, да, и туда, и туда. Вот, но заповедь «не укради на скрижалях» имеется в виду «не укради человека», заповедь «не кради лотикнов» в 7 заповедях Бнейноах касается имущества. Вопрос. Запрет кражи человека вообще не касается не евреев. Ненаказуемо? Наказуемо. Просто из там из не убей там или не укради, не укради в данном случае душу. Да? Ну, потому что как бы главная проблема кражи человека это кража души. Физически их вернули. Вот. Вопрос психический. Такими, как были когда-то, они уже никогда не будут. Это понятно. Вот. Это хорошо описано американской модели Construction, Deconstruction, Reconstruction. То есть вернуться к конструкшн невозможно. Вот. Но вопрос, как бы, смогут ли они преодолеть это и выйти в реконструкшн, в преодолеть и стать лучше и сильнее. Это очень тяжелое испытание. Вот. Поэтому те, кто их содержали, и те, кто их кормили и водили в душ, они все участвовали в краже души. Поэтому и по законам сынов Ноя это касается всех. Вот, и опять же, повторю еще раз концепцию, что законы Торы даны еврейскому народу не как конечному получателю, а даны всему человечеству через еврейский народ. Потому что мы видим, что понятие справедливости по Корану, по Новому Завету и по Торе, к сожалению, сильно отличаются. А Бог он один. Значит, на каком-то этапе, дай Бог поскорее в наше время, чтобы воцарилась на всей земле одна шкала ценностей. Вот. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Так. Все, наверное, будем заканчивать.
Спасибо, Рафаэль, рефуа шлема.
Спасибо. Или, можно вопросик один еще?
Пожалуйста, Виктор.
Вы вот уже дважды где-то на протяжении 2 или 3 месяцев последних затеваете эту тему насчет «не укради». И я все-таки так и не понял. Вот нет у меня ясного и четкого понятия в голове. В Торе есть такие заповеди, что не укради там имущественно, материальные ценности или финансовые ценности у других. Ну, вот да. У людей или у государства.
Да. Значит, я понял. Спасибо за вопрос. Я сейчас уточню просто. Есть несколько глав Торы, где приводятся большие списки заповедей отношения человека к другому человеку. И там фигурирует лотигнову. Не крадите. И там есть масса всяких вариаций. Значит, не клади препятствия перед слепым, то есть не обманывай, да, не, это называется гневодат, то есть буквально украсть мнение человека, да. Есть, конечно же, про кражу имущества отдельно, про кражу животных отдельно, соответственно, разные меры наказания. Это все, конечно, есть. Но устная Тора исходит из того, что в Торе нету повторений. Нету одной идеи, которая бы повторилась дважды. Одной заповеди, которая бы повторилась дважды. И если одна и та же фраза повторяется дважды, значит, она в двух этих местах имеет разный смысл. И поэтому, когда говорится, когда обсуждается про скрижали, говорится, что это как бы элита заповеди, это очень серьезные заповеди, за нарушение каждой из них положена смерть. Ведь мы же знаем, что за кражу имущества смерть не положен, потому что это две разные категории. Есть диней нефашот, вопросы жизни и смерти, есть диней мамонот, вопросы имущества. Вот. Тогда к чему относят, о чем говорит эта заповедь на скрижали «не укради»? Только в одном случае за кражу положена смерть. Это за кражу. Вот, в Советском Союзе там за кражу государства в особо крупных размерах была положена смерть. Вот. Но по Торе нет. Каких бы размеров кража имущества не была, это все равно категория денег. Это не категория жизни. Вот. Но за кражу человека, да, положено. Вот. Поэтому, безусловно, кража имущества, кража скота, отдельно про сколько человек платит за то, что он украл быка или украл овцу, это все, конечно же, в Торе есть. Вот. И подробности, конечно же, в Талмуде. Вот. Но в данном случае нам сейчас более актуальна кража человека, чем кража овцы. Поэтому мы об этом больше говорим.
Ясно, спасибо.
Извините, пожалуйста, но хочу спросить вас, как все-таки при такой стрессовости не войти в депрессию?
Ну, как раз это одной из тем, которые будут у нас в ночь Шавуота через 2 дня. Это Это экспресс техники восстановления психического равновесия. Но давайте я отвечу идее, которую я озвучивал полтора месяца назад к Песоху, подготовка к Песоху.
Да.
Есть посттравматический синдром, который, в принципе, одноименное с посттравматическим расстройством, да, то есть посттравма это как бы посттравма это как бы надо лечить. Вот. А есть и психологии уже последних там лет 20, и в еврейском народе последних 3300 лет есть посттравматический рост. То есть не разрешить себе слабость, потому что вот, а стать сильнее, потому что это пережил, и потому что надо больше усилий, чтобы нормальным помочь другим там, и так далее. Поэтому вот сейчас я очень доволен тем, что когда открываю выпуски новостей, старт-пейдж, просто строчки новостей, время от времени мелькает реклама одного из институтов израильских, Михла Трупин, с темой цмеха посттравматит, посттравматический расцвет. Вот. И я очень рад, что об этом в Израиле начали больше и больше говорить, и я верю, что эти события нас, как народ, сделают выше, сильнее, чище.
Я имею в виду не сильнее в Израиле, а вообще, вот, например, в Германии, все.
Весь народ.
Стрессовое.
Вы тоже часть нашего народа.
Я понимаю, но это просто не разрешить себе быть слабым, да?
Да, да. Это вот то, что я говорил про ходьбу, да? То есть
не разрешить себе слабость. Спасибо большое, я хочу злопотребить.
Можно разрешить себе отдых для того, чтобы набраться сил, но не разрешить себе слабость, ведущую к энтропии. В этом как бы идея.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо за лекцию. Все всегда, как всегда, чудесно.
Видите, голос очень сейчас гораздо сильнее, чем был полтора часа назад.
Это наше
большое место. Спасибо, Раф.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Было очень интересно и познавательно. Поправляйтесь.
Да, очень
спасибо.
Спасибо.
Спасибо,
Раф. Здорово, еще интереснее.
Да.
Ну, это то, это психосоматика у меня, конечно. И я знаю, за что, но надо побеждать.
Мы с удовольствием вас послушаем дальше.
Спасибо.
Удачи.
Чтобы не было, выздоравливайте.
Да. Нужно все делать, чтобы психика стала сильнее. Работа,
спасибо большое. Очень полезно.
Вы стали сильнее, да.
О, Владимир, да. Спасибо. Все, всем.